Дали?
Да, конечно. Всех приветствую, дорогие друзья. Мы в эфире. Время 21 час 1 минута. Сегодня среда, 11 августа. На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной эфир. Сегодня у нас в гостях Надежда Геворкова, журналист. Рад приветствовать тебя, Надежда.
Добрый вечер.
Так, мы назвали эфир «Отложенный вендетта». Но там по ходу будет понятно, почему. Конечно, мы выждали, взяли паузу в связи с событиями трехлетней давности 31 июля 2018 года, когда в Центральной Африканской Республике были убиты наши друзья Орхан Джемаль, журналист Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Известная история, много чего по этому поводу сказано. И за 3 года проведены расследования, независимые расследования. Ну, официальное расследование можно даже не считать, это не расследование. Но, тем не менее, спустя 3 года можно уже говорить, в принципе, насколько я могу судить, во всяком случае, у меня это мнение сложилось практически сразу, о том, кто убил, почему убил и, собственно говоря, что дальше. Потому что дальше – это всегда важно. Поэтому мы и назвали «Отложенный вендетта». Рано или поздно тех, кто убил, надо будет убить. Вот я всегда так говорю. Ну, бог знает, распорядится сам, но, во всяком случае, было бы справедливо, если бы те, кто убивал, тоже были убиты. Но, в любом случае, давай мы начнем с того, ведь все-таки, ну, ты дружила с Арханом Джемалем, куда больше, чем любой из нас тут, вот, потому что я с Арханом, конечно, приятельствовал больше с его отцом, но вот ты все-таки была достаточно близкий ему добрый друг, с которым вы много чего обсуждали. Давай вот знаешь, с чего начнем? Скажи мне, пожалуйста, вот когда последний раз ты голосом поговорила с Арханом Джемалем? Вот когда это было, если его убили 31 июля?
Накануне его отъезда мы...
Это когда было? Какого числа?
Это было 26 июля 2018 года.
Он с тобой разговаривал перед вылетом, лететь не лететь, что они действительно будут снимать на базах ЧВК вагнеровцев и вот эти пригожинские прииски, ну вот все, что писалось, все, что говорилось. Это действительно было так?
Нет, Архан не считал, что это опасная командировка. Более того, я не считала, что это опасная командировка, потому что когда изначально планировалась Сирия, там, допустим, это весна 2018 года, я была в ужасе от этой перспективы, что Архан собирается в Сирию.
И... А куда, в какие места он собирался? Там шли бои, он собирался в район Раки, куда он собирался поехать?
Нет, ну надо понимать, что такое вообще вот фильм, который они задумывали.
Так, расскажи нам.
Это необходимо снять картинку. Если вы смотрели фильмы Расторгуева, ну это гений документалистики, потому что он ставит камеру, и дальше в его кадре происходит ну просто что-то гениальное, оно всегда гениальное. И в свое время просто вот они же познакомились специально для этого фильма. И ну, как бы, ну, это очень разные люди из очень разных сфер.
Это точно.
Ну, как бы совсем разные. И в какой-то момент, собственно, как происходила подготовка. Приходил Архан и рассказывал, как ты прекрасно знаешь, потрясающе умел рассказывать Архан, всякие разные журналистские ситуации, как бывает, как там снять хорошо, как это всегда очень смешно. И в какой-то момент Расторгуев сказал: я все понял, я просто буду тебя снимать, а ты просто будешь говорить в кадре, и все. То есть им нужно было приехать. Сначала они вообще, когда вот задумывалась Сирия, ну, честно, я могу сказать честно, что я была категорически против Сирии.
Так.
Со мной обсуждались как бы так весело, что мы сядем на велосипеды и из Ливана приедем. Ну, я много раз была на этой границе, там можно приехать на велосипеде, там есть масса всяких тропочек. И им, собственно, нужно было приехать и уехать. Все остальное для таких расследовательских фильмов, как ты знаешь, делается за кадром. То
Конечно.
Есть им нужно было снять красивую картинку, где Архан едет на велосипеде или что-то говорит. Как, допустим, вот сняли фильм про его поездку в Бангладеш и Мьянму. Там нету, как бы вот, когда ты снимаешь фильм, тебе не нужно быть вот в том месте, где вот что-то происходит. Если ты снимаешь расследовательский фильм, то все, что ты рассказываешь за кадром.
Ну, конечно.
Это просто многие не понимают, не журналисты. Поэтому, когда отложилась Сирия, я вообще совершенно успокоилась. И когда Архан, мы много очень разговаривали об этом центральноафриканском проекте, и очень смешно, просто Архан обожал Африку. Я терпеть не могла Африку, я не могла разделить с ним восторг этой Африки, но он в Африку ездил в отпуск, он в Африке
Да.
сидел в тюрьме с удовольствием,
Да.
он ездил туда с сыном, он, ну, вообще обожал Африку, знал хорошо Африку, можно сказать, пешком ее почти всю интересную с его точки зрения исходил, он ее не боялся, и он очень хорошо понимал, как в Африке нужно себя вести. И у нас был такой очень примечательный смешной разговор, потому что ну, Архан любил, чтобы вот его окружение с интересом относилось к тому, чем он вот сейчас занимается. И в частности, он решил заинтересовать меня тем, что вот там этот Бакас, людоед, непонятно. И у него есть дворец. И ты представляешь, говорил мне Архан, в этом дворце поселились эти ЧВКшники. Вот это вообще какая несправедливость. Вот эти ЧВКшники живут в таких хоромах, на что я вообще ничего не зная об этом, сказала, ну, ты знаешь, наверное, это просто какие-нибудь развалины, какие-нибудь хижины, и все это очень скучно, и туалет во дворе. Когда они в первый день в ЦАР приехали и посмотрели, он мне написал, ты была права. Это просто
Сарайчик.
деревенский дом.
А ты с ним переписывался после 26-го? Ты очно видел с 26-го, как ты мне рассказывал, вы с ним ходили, разговаривали, а потом вот вы переписывались на телефонах, когда
Да,
он
мы
уже был там.
переписывались, да.
Последнее сообщение когда было? Вот их убили 31-го. Когда было последнее сообщение?
Но мы переписывались ночью. То есть там же еще лаг во времени,
Да,
не
да,
помню
да.
сколько, 2 или 3 часа. Мы переписывались ночью с воскресенья на понедельник. Вот их последний день был в понедельник.
С 30 на 31, в общем, так, хронологически.
Нет, это было с
Нет.
29 на 30, потому
На
что
30.
они
Хорошо, хорошо.
30 был их последний день, и ночью с 30 на 31
Ну
их убили.
да.
И он мне, ну, я старалась не спрашивать. Вы понимаете, у журналистов есть такой момент, он, может быть, людям, не журналистам, покажется идиотизмом. Ну, как бы мы заранее о каких-то таких интересностях, которые мы подготовили, мы не говорим. И, ну, я начала нервничать, как только я узнала, что Архан пересек границу Российской Федерации, улетая из Москвы, и к нему не прикопались. Вообще, это небывалая ситуация,
А
потому что
всегда ведь
никогда
прикапывались, всегда прикапывались.
к Архану прикапывались всегда. И я позвонила, ну, как бы вот продюсерам, которые были в Москве, и спросила, как они прошли границу, не столь нормально вообще. И я сразу начала нервничать, не знаю почему, начала нервничать. Затем, ну, что-то... Дело в том, что у Архана, почему мы увиделись в последний день, потому что он попросил меня ему помочь, у него очень болела спина, он вообще очень плохо себя чувствовал. Он еле ходил, он не мог сесть в машину, чтобы его довезти.
Ну, это
Он
из-за ноги или из-за спины? Вот нога у него была
у
прострелена.
него
Это из-за
болела спина именно.
спина.
У него болела спина, это застарелая травма. И, ну, есть у женщин такая неприятная черта, то есть как бы, чтобы не говорить о главном, нужно говорить о чем-то второстепенном. И я все время его спрашивала. Как ты перенес там полет, там что со спиной? Архан сказал, ты знаешь, когда нужно много часов ходить по дикой жаре, то спина проходит. Вообще лучшей мобилизации, чем работа, трудно найти. Вот, ну, он сказал, что написал, поговорить я не могла, потому что там очень слабый был у них интернет. И ну, ты возвращаешь меня, конечно, это мне очень тяжело.
Но мы должны это обсудить. Мы тогда придем из частного кубика, мы соберем всю мозаичную картину. Многое станет понятно. Вот ты уже главную вещь сказал, что ты не имела предчувствия, не было предчувствия, что эта командировка будет опасной. Мы не будем повторять досье в деталях, которые Ходорковский опубликовал, то, что вон все могли прочитать на «Эхе Москвы», в других местах, в «Новой газете». Но люди у нас грамотные зрители, они это все видели. Мы давай все-таки разберемся. Вот смотри, в какой момент стало понятно, учитывая цели его командировки, что вот помимо твоей интуиции, что вот то, что он прошел свободно и так далее, что все-таки у них что-то не клеится, что-то идет не так, да, что они там зависли там, тут и так далее. Вот в
Нет,
какой-то момент было такое?
не было такого ощущения, что они там зависли, но ведь как бы мой бэкграунд был отягощен тем, что еще в самом начале января 2018 года я просто заметила, что за Арханом есть слежка.
Да, ну понятно, понятно.
И ну, как бы в нашем круге, вот я была таким вот человеком, вечно все подозревающим,
Ну
и
да,
я
здоровая
сказала им не
паранойя мы это
сразу.
называем, здоровая паранойя, да. Так, не сказал сразу, а но он-то понимал, что за ним следили?
Как уже после всего я встречалась с разными его друзьями, в том числе не с журналистами, а с профессиональными людьми, которые понимают, что такое слежка. И я выяснила, что не только я говорила Архану об этом, и что были просто профессионалы, которые ходили за этими людьми, бегали за ними, пугали их, ну как бы вот играли в такие кошки-мышки и говорили об этом Архану. И Архан об этом знал, но что ты будешь делать с этой информацией? Ты не понимаешь, что это вообще, это зачем? Кто вот, кто за тобой следит? Ну, кроме того, у Архана было много эпизодов, когда, например, он возвращался из командировки в Донецк. Он ездил тогда по заданию, он работал на Forbes, и ну, интересные были тогда такие серии репортажей, и они на выходе просто арестовали его и забрали у него компьютер. И этот компьютер не вернули. И когда он прилетел в Москву, его тоже задержали, долго допрашивали, и мы в конце концов
Допрашивали
приехали.
его кто? ФСБшники?
Ну, конечно, кто еще?
Ну, я для
Кто еще
зрителей. Ну,
допрашивает за
Надя, не
границей?
все тут у нас соприкасаются с ФСБ. Все живут, как у нас сегодня сорвался эфир, розовый пони. У нас тут должен был Бабченко выступать. Бабченко все не любит так. Или сильно любит, да? И считают, когда он рассказывает вещи слишком откровенные, критичные, да, что мы живем в мире матрицы, и из нее надо периодически хотя бы выходить. И вот есть люди, которые способны эти глаза приоткрывать. Люди не всегда понимают, как это, ФСБ какой-то и так далее. Они думают, что все происходит, ну, как бы, в общем, как на картинке в телевизоре. Поэтому ты уточняй эти вещи. С ним разговаривали в ФСБ. Его подозревали в том, что он связан с какими-то радикальными исламскими организациями или пересекается с ними для своих профессиональных целей и так далее. В этом была причина, по твоему мнению?
Я не задавалась этим вопросом. Я не знаю, как дается задание следить за журналистами. Я не знаю вообще, зачем дается это задание. Мне было бы любопытно посмотреть эту инструкцию, так сказать, поприсутствовать на совещании, когда дается указание, вот следи за журналистом Арханом Джамалем. Я не знаю, что можно выследить, если вы ставите машину возле его дома и нарочито прям вот прям вот тебе в лицо, ты выходишь от Архана, и тебе в лицо включаются фонари. Это вообще, это зачем слежка? Это что?
Хороший вопрос. Так, ну хорошо, давай вернемся все-таки к событиям конца июля 2018 года. Все-таки вы обсуждали, действительно ли его фильм предполагал съемки, как об этом говорилось, потому что есть некая разноречивость, потому что есть она, да. Съемки предполагали темой основной, это вот рассказ о ЧВК «Вагнер» в разных местах, в Африке, в Азии, там, в Ближнем Востоке и так далее, где они работают, естественно, там от имени ГРУ, естественно, потому что какие там Пригожины. И он хотел, в общем, сделать фильм именно об, этом. Я правильно понимаю?
Ну, это вот опять, как ты говоришь, нужно погружать в контекст. Ну, можно бесконечно рассказывать о ЧВК Вагнера. Можно там снимать какую-то их тренировочную базу где-то там под Ростовом или ну, где-то на юге. Ну, да. Это очень
Молькина,
скучно.
Молькина известная база.
Скучно. Да. Можно сделать миллион интервью, как там где-то кого-то похоронили, вот погоня, потому что там люди раскопали, где эти ЧВКшников похоронили где-то в провинции, и у журналистов там прокалывают шины, за ними гоняются тоже какие-то ЧВКшники. Но это как бы это надоедает. Надо учитывать, что Архан вообще, он не был каким-то таким принципиальным врагом частных военных компаний. Он слишком много был на военных конфликтах, чтобы понимать, что частные военные компании – это мировая практика. В Афганистане были частные военные компании, в Ираке были частные военные компании, были гигантские скандалы вокруг Дика Чейни в Америке с этими ЧВКшниками. То есть эта тема, она была на плаву, но в Америке частные военные компании были разрешены, легализованы, потом их как-то ограничили, потом они снова разрослись. Это мировая тема. И Архан считал, он много раз озвучивал это не было каким-то таким тайным знанием. Он считал, что если вы, кремлевская хунта, вы завели своих ЧВКшников, ну, что вы с ними как с собаками обращаетесь, что вы им вообще, вы ничего им не гарантируете, ну, легализуйте своих этих псов войны. И Архан считал, что, допустим, ситуация в Дер-Азоре, когда непонятно, сколько было расстреляно.
Да, надо пояснить зрителям, что в Сирии, в Дер-Азоре, в районе нефтяных полей, была крупная операция, куда выдвинулось несколько сот человек из ЧВК «Вагнер», вопреки соглашению, и они были уничтоженные американскими вооруженными силами, причем бесконтактно это были в основном ракетные обстрелы и вертолетные. То есть погибли от 200 до 300 человек, как это утверждает американская сторона, ну и в ЧВК «Вагнер» не сильно отрицает. Так, ну и что в Дер-Азоре?
Министерство обороны признало 6
да, 6
трупов
человек,
своих. Да. Гиркин, как бы известный спикер от имени неудачников ЧВК в Донецке, называл цифру 600 погибших, включая там сирийцев и всяких других наемников. Да. Это была крупная скандальная операция, которая произошла в январе 2018 года, и она стала известна, потому что сами ЧВКшники выложили об этом, ну, вот некий слив, были даже голосовые чаты,
файлы были голосовые,
как их убивали, было очень много всего, и это стало как бы такой, ну, темой, что ли, номер один, потому что никогда еще со времени, наверное, ну, вьетнамского конфликта после Второй мировой войны не было вот такого боевого соприкосновения американцев и российских военнослужащих с такими, извините, потерями. Конечно, это было яркое событие, все обсуждали именно после этого, что такое ЧВК, почему они засекречены, почему есть какой-то Уткин, Вагнер, вообще кто это такие. Эта тема стала мировой, это стало интересно. И, ну, естественно, журналисты пытались это как-то расследовать. ЦАР, ну, просто вот, ну, вот если бы мне сказали, хочешь поехать в ЦАР, ну, я, может, еще подумала бы, потому что я не люблю Африку и не понимаю ничего в Африке. Но, в принципе, вот, ну, вот даже мне сказали бы, хочешь поехать? Я сказала бы, конечно. Потому что это красиво, это ярко, это очень красивая картинка, это можно очень красиво снять, там очень много материала, вот даже с этой виллой Бакасы. Это много, ну, такой чисто красивости киношной. Поэтому, конечно, они согласились и поехали. Слушайте, в любой командировке бывают сбои. Бывают вообще такие ситуации, когда ты приезжаешь и сидишь, ждешь неделю, две, три, у тебя кончаются деньги, а ты ждешь, когда у тебя будет дорога, куда ты хочешь. Журналистская работа, это вот, ну, как бы не... Ты не в золотом кабриолете приезжаешь, и у тебя как бы сразу вот все для съемок, ты сделал кадр, и пошел. Это первое. Второе, что я хочу сказать, долго очень муссировалось, слава богу, эта тема забыта, что они не наняли охрану. Слушайте, мы с Арханом были в ситуации, когда ну, как бы мы действовали с группой журналистов, которые нанимали охрану. Это вообще ужас, потому что ты чувствуешь себя просто живой мишенью. Если ты, мы же пишущие журналисты еще к тому же с Арханом, уже наличие режиссера и оператора, это уже очень психологически давит, потому что, ну, как бы выходите толпой. А если еще охрана, ну это безумная ситуация. Какая охрана? Охрана только усугубляет, потому что ты не можешь привести охрану с собой. Ты нанимаешь ее на месте. Кто тебя нанимается в охраннике? Ну, конечно, люди, которые работают на сигуранцию, на
Ну, понятно, на
тайную
спецслужбу, на
полицию,
местную,
вот
да.
на все на это. Поэтому у них все шло нормально.
Но
И
снимать они
если...
собирались объекты ЧВК Вагнера, это так?
Что, прости?
Они собирались снимать именно базу ЧВК Вагнера, это действительно так? Но они же не природу собирались в Царе Кема снимать, они же не Кемов
Они
приехали снимать.
съездили в первый день и сняли вот эту виллу Бакасы.
Так.
Кроме
Потом.
того,
Так.
Архан написал мне такую фразу, что когда я спрашивала, там тебе интересно, тебе нравится, он сказал, слушай, ничего тут нету, кроме малярии и ЧВКшников. То есть он видел этих ЧВКшников.
Он видел
Они
ЧВКшника.
как бы... Ну, если вы побывали в Донецке или Луганске, и тем более так много работали там, как Архан, то вот этот контингент, ты его ни с чем не можешь перепутать. Это совершенно особый
Ну,
человеческий
я бы
тип.
сказал, что в Африке вообще очень сложно перепутать представителей ЧВК Вагнера с местным населением. Думаю, они очень заметны по определенным каким-то таким признакам.
Да, они
Так,
заметны.
он писал тебе о том, что он видел ЧВКшников там?
Я повторяю, что я не спрашиваю,
Не
когда
спрашивай.
мой товарищ находится как бы в ситуации, и мы не знаем,
Хорошо,
насколько
это запрет.
прозрачны мессенджеры, мы не спрашиваем лишнего.
Ну, просто есть свидетельство, что с кем-то он переписывался, все-таки сообщал о ходе командировки и, так сказать, о том, что какой-то материал уже у него имеется. Мы пытаемся
Ну, конечно,
дознаться,
у них был
конечно.
рабочий чат.
Да.
И рабочий чат – это твоя связь с продюсером, который сидит в Москве, который тебе помогает, который организует, который, ну, как бы вот с точки зрения зрителя, по сути, тебе говорит, на что обрати внимание. Это рабочий чат. Рабочий чат, он в досье полностью, ну, как бы интересные, важные места там приведены, это не является тайной. И, ну, что-то получалось, что-то не получалось, но фильм делается из, ну, всякой ерунды, которую снимается в такой экзотической обстановке. У них не было проблемы с материалом, у них была проблема с жизнью, и у них была проблема с убийцами, которые были за них высланы, и у них была проблема с Кириллом Романовским, сотрудником Реафана,
Да, ну это
который
известно, да, который их как
дал
бы, в общем,
им
в ловушку загонял.
убийцу
Это мы
в
сейчас до
качестве
убийц дойдем.
фиксера.
Мы хотим, предпосылка для разговора очень важная, потому что мы так не докопаемся до хотя бы вещей сущностных, поскольку не поймем, за что их надо было убивать. Вот я всегда придерживаюсь той точки зрения, это во мне сказывает юридическое образование, что все-таки мотив является вещью определяющей. Вот эта пресловутая субъективная сторона в составе. Нужно понять, собственно, зачем было их убивать, почему их было не отпустить или тупо не выслать из страны, что вполне можно было сделать, поскольку, смотри, вот недавно президент Франции Макрон заявил о том, что ему печально взирать на Центральноафриканскую Республику, где президент, который является заложником его охрана, состоящая полностью из представителей ЧВК, ну, вот этого парамилитарного образования ЧВК «Вагнер». То есть, и к тому моменту ситуация была такой же. Сейчас ЦАР полностью под контролем находится, ну, де-факто ГРУ, потому что я придерживаюсь той точки зрения, что это никакая не ЧВК, мы ее только условно называем ЧВК, она находится под контролем частей Министерства обороны Российской Федерации, потому что назвать их можно хоть горшком. Но суть это не меняет, потому что никаких частных военных компаний в России нет и быть не может. Все в России государственное, да, какая она нигде не кончается, и в районе ЦАРа тоже проходит какая-то ее граница. Вопрос в том, все-таки, если они там что-то успели снять, что-то не успели, зачем их было убивать? Понимаешь? Вот на твой взгляд, зачем их было убивать?
Я считаю, что причинно-следственная связь была принципиально иной.
Давай.
ЦАР была сочтена еще в Москве, еще тогда, когда у Романовского, с которым, кстати, Архан ни разу не встречался, он приходил разговаривать с продюсерами, когда Архана не было. Вот в начале июля, когда было ясно, что они не едут в Сирию, а едут в ЦАР, вот тогда было принято решение, что это прекрасное место для того, чтобы убить их. И никто не подумает, как им казалось, что это могли сделать вот какие-то белые люди. У них же в досье прекрасно показано, какая была переписка всех этих людей, которые работают в ЦАР и прикрывают снаружи как бы вот эти все акции. Они держат в такой жесткой хватке все местные СМИ. Они просто спускают им методички, что им писать. Вот этот бред про то, что какая-то залетная группа, говорящая на арабском языке, приехала и убила белых журналистов из России, ну, это бред, потому что в Африке не убивают белых людей и не убивают журналистов. И более того, если вообще кого-то там убивают, то убивают ради бензина, у них был бензин нетронутый, ради дорогих каких-то вещей. У них даже деньги не все забрали. О чем вообще мы говорим? Потом, ну, смотрите, все три года Следственный комитет ничего не делает.
Ну, что понятно.
Ничего не делает. Они были три дня в августе 2018 года в ЦАР, и они ничего оттуда не привезли. Ни личные вещи, в которых были убиты журналисты, ни их рюкзаки, которые остались, ни их компьютеры. Они ничего не привезли. Более того, год назад Мария Захарова, пресс-секретарь МИДа, устроила просто безобразный скандал Ирочке Гордиенко, вдове Архана, когда Ира подводила итоги ничего не деланию Следственного комитета, и что МИД не может и не привозит личные вещи, и вообще не отчитывается перед семьями, где эти личные вещи, и не закрывает дело, и поэтому не отдает личные вещи, которые есть. Ну, Мария Захарова в такой хамской форме, специально, как будто вот она делает то же самое, что делает Пригожин. Как бы они выбрасывают ложный флаг какой-то ужасной грубости в отношении убитых, или их родственников, или там журналистов, как бы перетягивая внимание на себя, чтобы как бы вот об обстоятельствах не говорили. Слушайте, три года вот сейчас было убийству, на трехлетие убийства. Вместо того, чтобы сказать, мы закрываем дело, мы вот ничего не смогли найти. Они запрещают сайт, где опубликовано расследование досье. Они его запрещают. В России его нельзя открыть без VPN.
Так.
Ну, это просто самопризнание. Я не знаю, как ты смотришь на это своим адвокатским глазом.
Я скажу свое мнение. То есть ты считаешь, что они были убиты по приказу из Москвы, там, с Лубянки или из Кремля, неважно. Я правильно трактую твою версию?
Я считаю, что такие убийства санкционируются только одним человеком. Или его окружением.
Ну, это одно и то же. Окружение и он – это одно и то же. В данном случае здесь разницы нет, потому что это уже
да, вторично. Я считаю, что... Ну... Это наши разговоры в течение трех лет. И я придерживаюсь точки зрения, что Пригожин или его люди, тем более его люди в ЦАР,
Да.
не могли принять такое решение, что вот к ним приехали трое журналистов, они их сейчас вот здесь убьют. Ну,
Да.
просто, ну,
То
зная,
есть
как эти
уровень
люди
принятия решения
подотчетные.
должен был по-любому быть много-много выше. Я правильно понимаю?
Им должен быть приказ.
Угу.
И этот приказ должны были исполнять люди. Ведь инсайдер, который также запрещен, сделал прекрасное
Да.
расследование о
Да.
том, что один из очень известных людей, мы знаем его по самым разным точкам, по боевая вот, кликуха у него Мазай, он приехал в начале июля и месяц пробыл в ожидании журналистов. Это, ну, у нас нет доказательств, что человек получил приказ курировать это убийство. Ну, у нас есть такое предположение.
А этот Мазай, ну, я читал это, но Мазай, это, просто пояснить зрителям, это человек, известный как человек из ЧВК «Вагнер», правильно?
У него сложная биография, и вот в этой заметке инсайдера, которую можно найти вне России, потому что инсайдер тоже заблокирован, можно найти пересказы этой прекрасной заметки. Там его биография, это и сложная личность, приведена. У него сложная биография, но это такой пес войны, да.
То есть можно предполагать, что эта операция готовилась заранее, и они были обречены, как только прилетели в столицу ЦАР, и уже развернуть обратно уже было ничего нельзя. То есть обреченность, вот эта фатальность, вот это очень важно. Если бы они захотели уже уйти, их бы не отпустили, поскольку если заказ надо реализовывать, да, неважно там, в столице, в пригороде, по дороге между городами и так далее. То есть другого варианта не было, я правильно понимаю?
Ты ставишь меня в тупик, понимаешь?
Это нормально.
Верующие люди считают, что наши судьбы написаны. Что я могу здесь сказать? Да, так было, наверное, предопределено. Да, наверное, было множество планов, и я, в частности, придумывала кучу разных планов, когда Архан должен был ехать в Сирию, вот, ну, это журналистское преступление, я в нем сознаюсь. Пока была Сирия, я придумывала любую вообще идею, чтобы увести Архана, привести его в такое место, откуда он не приехал бы, просто технически не смог бы приехать к тому моменту, когда они должны были уезжать в Сирию. Я была готова вот взять на себя такую ужасную миссию. И меня просто поражало, что все планы срывались. Никогда такого не было. Все планы срывались. Более того, ну, не буду.
Нет, ну смотри, вот тут важно разделить сторону абсолютно метафизическую, скажем так, о которой ты упомянула, какой-то знак, да, в этом. Вот. Ну, а и просто буквально, поскольку для обсуждения этого преступления нам нужна эта буквальность, потому что правильно ли, вот если я изложу в самом общем виде эту историю следующим образом. Их убили 31-го, да, ну, в ночь с 30 на 31-го.
В ночь, вечером 30-го.
Да, да, вечером 30-го, ну, там фактически, да. Значит, сотрудники, по-видимому, ЧВК Вагнера, белые люди, возможно, вместе с какими-то местными парамилитаристами, может быть, там, не знаю, они только сопровождали их. Но, во всяком случае, точно это сделали белые люди и с высокой степенью вероятности русские, и это русские, связанные с ЧВК Вагнера. Просто это очень важно, чтобы это прозвучало, потому что, ну, как-то одни боятся, другие пугаются, одни избегают прямых обвинений того же Пригожина. Он тут, значит, раздает то иски, то еще что-нибудь. Лучше, чтобы об этом было сказано. Вот мое мнение – это так. Я считаю,
мы
что
знаем,
именно так и было.
Мы знаем только то, что вот этот последний блокпост пересекла машина, где было трое африканцев. Мы знаем имя вот главы этой зондеркоманды Катофио, который получил
Так.
после этого повышение, и с ним были белые.
Ну да, полицейский вот этот из столицы,
Это
Катушкин.
полицейский
Катушкин.
местный царовский, да, и с
Да.
ним были белые люди, и более того, те, которые свидетельствовали о наличии белых, были потом, как известно, убиты. Ну,
Убиты.
интересный такой момент, это почему-то никто не обращает внимания. Звали это, господи, Романовского, сотрудника Реафан, он поразительный, конечно, такой персонаж. Он в мае месяце по заказу каких-то людей, которых он не называет, сопровождал военный груз, который прибыл в Судан и через Южный Судан проехал по всей дороге, вот по маршруту, который обозначен. Они сняли об этом фильм, и этот фильм выложен. И там эти придурки выложили карту, как они ехали. То есть они ехали с караваном оружия, которое они раздавали там вот этим как бы неподконтрольным правительству повстанцам, так называемым. И они проехали вот по той самой дороге, на которую заманивали к северу от города Сибю Архана Александра и Кирилла. То есть Романовский за два
Кирилл
месяца до
Романовский, да.
убийства проехал по этой дороге. Вот они говорят: ой, там очень опасные повстанцы, там вообще правительство ничего не контролирует, поэтому их убили какие-то вот непонятные люди, вышедшие из леса. Они только что проехали по этой дороге, сняли фильм об этом, и этот фильм выложен в прямой доступ. Ну,
Не, ну
это, я не
я бы
знаю.
тоже с караваном оружия, с грузовиком, набитым оружием, проехал бы даже по Сирии. Знаешь, поди еще, меня тронь. Вот. Но суть не в этом. То есть явно, что эта дорога была обкатанная, накатанная. По ней катались Реафан, ЧВК Вагнер. Все структуры как бы Пригожина. Поэтому он может разъезжать хоть, я не знаю, хоть босиком ходить и голым, так сказать. В чем здесь? То они просто, ты считаешь, засветили этот маршрут, поскольку он для них был привычный, по нему возили оружие, грузовики, бог знает еще что. То есть об этом речь.
Я думаю, что они, когда обсуждалось, где и как их убить, ну не в столице же, как бы замочить в отеле, да,
Ну, да, это слишком.
то они вот решили, что вот эта дорога отлично к северу от Сибю, отлично, там ничего нету, никого нету, никто не живет, густые эти пампасы, убьем, закопаем,
Да, давай
выбросим в
попробуем
траву.
обсудить другую альтернативную версию. Я, скажем так, в целом у меня нет противоречия с этой версией. Просто мне тяжело принять, что сложно проверяемая версия о прямом заказе из Москвы из самого верха. Она просто сложно проверяемая. Но это всегда вопрос допущения. То есть мы верим охотно, что такое возможно, я не сомневаюсь. Но мы всегда ищем какие-то такие дополнительные подтверждения, факты, для того, чтобы, ну, как бы в копилочку все это собирать. Потому что не зря же отложенные вендетты. Рано или поздно, значит, что-нибудь да произойдет такое, что, в общем, можно будет назвать не прямой, но местью за то, что произошло. Потому что, ну, убили троих замечательных людей. Вот, кстати, Расторгуев, я в одном из выпусков «Срок», который он снимал, он меня снимал, так сказать, еще делал «Пуссирайт». А вот, это действительно были очень талантливые люди, и Расторгуев был замечательный режиссер. Но просто я к тому, что мотив все-таки, вот возвращаясь к нему, для того же безбашенного этого повара Пригожина, конечно, тут я просто прочитал протокол на «Медузе», который опубликован, когда его судили за, если ты помнишь, ограбление. Вот, он там душил эту бабу, у которой снимали сережки, вырывали и так далее. Вот такой человек, в принципе, ему не надо приказов. Этот, в принципе, он абсолютно, он же игрок, как сказал мне один из людей, который имеет отношение к финансированию расследования, не будем называть его к вечеру. Он сказал, что не-не, он игрок, он может вообще и по-своему поступить, так сказать, и про себя, от себя. От себя пойти. И вот тут я как бы все-таки склоняюсь, хотя это не терминально, что да, вполне мог Пригожин сказать, а, на мою территорию заехали, да ухлопаю и все, покажу, вот я в праве своем. Понимаешь, о чем я? А те-то ведь, ну, собственно, они ему крышу дают, вот те, о которых ты сказал. Ну, сказали, ну, убил, убил, ну, что же. Убил, убил, а что мы тут, ну, человеком больше, человеком меньше. Да мало ли, убить, что высморкаться-то. Я вот про что. Поэтому установление вот этих деталей мотивационных, оно позволяет более точно судить о произошедшем. Понимаешь? Там не Путин, которого у него хватает, кого убивать, у него список длинный. А как бы для Пригожина вполне достойно его уровня принять решение. А давайте этих надо угрохать, потому что черт его знает, что они там суются, лезут не туда, что-то, может, сняли, а может, с кем встретились, а может, еще что-нибудь. А кто их финансирует? А вдруг Ходорковский хочет чего-то там порешать, который как бы фильм вроде финансировал. Вот ты не думаешь, что это тоже имеет право на жизнь версия?
Нет, я не думаю, потому что
Хорошо.
после того, как были убиты трое журналистов в ЦАР, деятельность Пригожина изучается под микроскопом. Слушайте,
Да.
до этого он, ну, он был интересен ограниченному числу людей. Кто читал эти расследования? Даже Деразор, где было там непонятное число людей убито, даже Деразор не поднял такую волну. После того, как вот это все произошло, деятельность всех организаций Пригожина выяснена.
То есть он этим
Какие-то
себя
его
подставил, по
счета.
твоему мнению, если бы заказал, он сам себя бы этим подставил. Ну так он дурак, он мог и вполне, у него там мозг-то, в общем, не так, чтобы сильно большой.
Ну, да, конечно, на дурака всегда можно списать, но просто... Ну, как бы вот понимая психологию этих людей, они не могут совершать такие действия, не согласовав, не заручившись какой-то вот, ну что ли, депешей своего хозяина. Ну, эти люди не принимают самостоятельных решений.
Не принимает самостоятельных решений. Но
Ну,
у
в этой
него,
стране,
да.
которая вообще выстроена вот так вот, все люди, которые занимают какие-то посты, номенклатура, они точно знают, что инициатива наказуема. Они не действуют в рамках как бы вот выхода за флажки. Они действуют только там, где можно. Но
Кадыров тоже,
убийство троих
например,
журналистов, даже если ты
Кадыров
дебил,
тоже,
что?
Кадыров тоже, на твой взгляд, также имеет флажки.
Конечно.
Хорошо. Но убийство трех журналистов, извини, что я перебил. Вот убийство журналистов, что это, на твой взгляд, какое это могло иметь последствия, если бы оно не было санкционировано заранее?
Послушайте, никогда в мире, вот с тех пор, как существует современная журналистика, не убивали троих журналистов. Не убивали троих белых в Африке. Ну, это из ряда вон события. Кроме того, все люди, которые так или иначе касаются вообще вот ну, чего-то, что мы условно называем политикой, они точно знают, что ну, нельзя убивать журналистов.
Я
Это
тебя
себе дороже.
умоляю, Надежда, я тебя умоляю. О чем ты говоришь? Когда и где такое было? Ну ладно.
Это везде так, потому что убийствами журналистов будут заниматься всегда. Никогда не будет спущено это на тормозах. Вот убийство в Деразор, там 100 или
Ну да, это
200
всем
или
начхать,
600, спущено на
да.
тормозах. Вообще забыли о них. А убийство троих журналистов это вещь, которая будет всегда вариться. Мы умрем. Я надеюсь, что мы узнаем. Но если мы не узнаем, то все равно после нас это будет вариться. Это нельзя вычеркнуть.
И опасаясь этого, или, допустим, понимая это, такой, как Пригожин, вряд ли мог принять самостоятельное решение, на твой взгляд, так?
Да, я так считаю.
Понятно. За те 3 года, что прошли с момента убийства, на твой взгляд, поведение того же Пригожина, хотя ты вот сказала о МИДе, о Захаровой, да, ну, это вообще конченое, там обсуждать нет причины. А вот, так сказать, поведение Пригожина и вообще то, как они действуют в ЦАРе, ты, может быть, вот внимательно, пристально за этим следил, и тогда они изменились как-то, не изменились, они стали таким же, освещение публичное, еще что-то, может быть, что-то такое поменялось, там, я не знаю, может, они смелее стали, там. Потому что я вот видел фильм BBC, CNN, по-моему, CNN из ЦАРа, CNN-овская, такая, ну, не очень большой. Ты, по-моему, видел, где, так сказать, они в масках там и так далее. Там говорят, сейчас мы вам покажем, и показывают причинные места журналистам, значит, ну, пара там таких милитари, значит, так немножко нагло, с вызовом и так далее, чувствуя какую-то такую особую, что ли, вправе таком каком-то, да, они держат эту страну за горло. То есть мне показалось, убийство журналиста, он привело к этому, что ЦАР это, если хочешь, еще один субъект Федерации Российской, субъект Российской Федерации. Тебе вот не сложилось такое впечатление? Это подмандатная полностью территория сейчас, для каких-то особенных целей. Я почему об этом говорю, как-то Соловей, мы с ним в передаче обсуждаем, но Валерий Дмитриевич у нас человек такой, значит, со смелым мышлением, я бы сказал, и воображением таким же. Но он, ты знаешь, говорил о том, что, а что, ЦАР подходящее место для всякого рода финансовых, каких-то оперативных целей, центр Африки и так далее. То есть оно место особое, за него будут держаться. То есть надо будут и глотки будут резать. И, собственно говоря, никто туда не полезет. Хотя это бывшая колония французская. Но, несмотря на все разговоры, там единственный, кто может бросить вызов, это Китай. Да, американцы, европейцы и так далее, они как бы это приняли. Потому что методология действия российских спецслужб, ну, ЧВК Вагнера их часть, она такова, что она правил не знает. А те люди все равно сдерживаемы какими-то правилами. Ну, плюс колониальное наследство мешает там какому-нибудь иностранному легиону высадить парашютистов и там завершить вообще любые проблемы в этой части света. То есть это невозможно. Из Франции это сделать невозможно. Хотя бы они, может, кто-то и хотели бы. Вот. А на твой взгляд, что-то изменилось за 3 года? Вот ты видишь это изменение или нет? Именно с царом.
Ну, я вижу, что очень много слов и очень много какой-то мишуры. Пригожин все время снимает какие-то фильмы безумные. Я, естественно, хожу на все эти фильмы, я все это смотрю. Он хочет как бы представить вот русских такими благородными, такими
Ай-яй-яй.
вот необычайными людьми. В том числе они снимали в «Цар». Слушайте, ну это человек вот вкладывает свои собственные деньги, там
На
130 каких-то
наши деньги,
тысяч
Надежда,
долларов.
у него нет
Окей, наши
своих.
деньги, окей.
Да.
Неважно какие. Ну, он вынимает их откуда-то у себя из кармана, снимает своих этих вот реальных ЧВКшников, которые светятся там своими лицами. Вроде как вот он создает такую мыльную оперу про то, какие они хорошие, как они спасают местных царовских военных от всяких там ужасных повстанцев. Ну, после этого ему журналистка «Медузы» Лилия Парова пишет там, типа, вот, а могли бы вы пояснить там, ну, что-то вот перед премьерой фильма? И он диким матом просто, ну, вот человек вообще не знает берегов. Он публично отвечает девушке, журналистке матом, там обещает ей смерть, вообще прочит ей чего-то такое. То есть как бы он снял фильм, чтобы обелить, чтобы представить вот их белыми пушистыми, и сам просто полностью обнуляет все свои усилия. Слушайте, но ЦАР – это интересная вещь. Я не знаю, чем они там занимаются. И Архан, кстати, тоже не знал, чем они там занимаются, потому что вывозить оттуда плутоний – это слишком дорого и нереально. Золота там мало, алмазов там мало. Непонятно, как бы в чем гешефт, простите за такой
Так,
вульгаризм.
так. То есть, на твой взгляд, гешефта вообще никакого?
Ну, я слышала твои эфиры, когда там люди предполагают, что там какие-то бункеры, или это не у тебя
Да, где
было,
хранят деньги,
бункеры
у
роют,
меня.
еще чего-то.
Да.
Но на секундочку, в аэропорту Банги, столицы ЦАР, как стоял французский корпус, там, по-моему, 600 человек, так он и
Да.
стоит.
Да.
Поэтому, ну, как бы вот это вот все фанфаронство, что мы контролируем теперь Африку, и от Ливии до ЦАР, это все вот, как ты говоришь, какие-то там новые прирощенные к Российской Федерации территории, по-моему, это просто чистый какой-то вот такой вот, как осьминог выпускает чернильное облако, чтобы его не атаковали. Ну, это...
Слушай, президент Макрон такие вещи говорит. Что нам Пригожин? Макрон говорит? Макрон об этом говорит.
Ну,
Ну,
я
я
не
как
отношусь
бы...
к президенту Макрону с таким пиететом,
Не,
прости.
а дело не в пиетете. Он говорит, что действительно президента ЦАР полностью под контролем, он очень зависим, держит ЧВК Вагнера, которые полностью распоряжаются, управляют им, составляя его личную охрану. Ну, у
Ну,
меня нет оснований не верить
это констатация
Макрону.
факта, да.
Так констатация, которая, ну, если даже они этой цели пытались добиться, так получается, они ее добились по свидетельству третьих лиц. То есть они все сделали, а Архан и вся эта группа, и Радченко, и Расторгуев им мешали в этом. Ну, понятно, что это непропорциональные, несопоставимые вещи, какие-то журналисты помешать вот такому плану, да, контролировать руководство, значит, в общем, небольшого африканского государства. Но, тем не менее, вот они восприняли это как некий вызов, попытку то ли там посредством руками Ходорковского или американцев как-то этому помешать или как-то собрать компромат, какой-то материал. И вот они вот решили эту проблему, а мы устранили вот это препятствие на этом пути. Тебе так не кажется?
Нет, мне так не кажется. Во-первых, насколько я понимаю, Михаил Ходорковский вообще не вникал в суть вот этих фильмов, куда едут его журналисты. Ну, как бы это был какой-то такой периферийный
не,
проект.
Конечно, да,
он не подписывал им смету, там, как бы не входил в обстоятельства командировки. Это первое. Второе. Я все-таки повторяю, что такого внимания к ЦАР, которое было вызвано убийством, ну, никогда бы в жизни они не смогли привлечь. Слушайте, туда CNN приезжала несколько раз.
Да.
Клариса Варт, вот прекрасная журналистка, которая эту группу возглавляла, это вообще человек необычайной храбрости, потому что после того, как убили троих наших журналистов, она приехала туда, и она пошла обедать с Захаровым. То есть она все знает о том, как эти люди там травят полонием, еще чем-то там в чаек подливают людям. Она пошла с ними обедать вместе со своей группой. Это нужно обладать невероятным мужеством. Они сделали много репортажей оттуда. Вот сейчас весной, наконец, эти пригожинские структуры отважились не дать визу и не пустить группу CNN в ЦАР. Но они все равно сделали фильм и репортаж потрясающий о том, что там происходит. Ирочка Гордиенко, которая, слава богу, она не ездит в этот ЦАР. И вообще я просто счастлива, что наши коллеги не ездят в ЦАР, журналисты, потому что, мне кажется, это, ну, это не нужно. И как бы мера, чаша нашего волнения, она уже слишком полна, чтобы еще вот волноваться по этому поводу. Ира сделала потрясающее интервью с человеком, которого вот эти структуры, ну, я не знаю, пригожинские или захаровские, вот эта вот вся пена пиаровская, объявила, что вот этот француз, вот он убил журналистов. Ира год работала над тем, чтобы сделать с ним интервью. И к юбилею, так сказать, не расследования убийства, она напечатала это потрясающее совершенно интервью с этим человеком в «Новой газете». Найдите его, прочитайте. То есть они 3 года сочиняют разные версии, и на каждую версию им кладут: ребята, вы лжете. Вы лжете.
Ну, тут ничего нового. Они лгут всегда, и это уже даже не требует доказательств. Совершенно, по-моему, уже очевидно, что к чему. Просто нам важно для себя какие-то вещи уяснить. Потому что, ну, видишь как, с моей-то точки зрения, тут существенным является, что Кремль далеко-далеко шагнул за пределы своей конвенциональной территории. Даже за пределы панрегионального пространства, потому что, ну, все-таки Африка достаточно далеко. И если у них у кого-то в голове, значит, работает так, что мы должны там реализовывать какой-то оперативный план, какие-то там цели и так далее, то это говорит о их глобальных намерениях, что точно, абсолютно, в свою очередь, свидетельствует о наличии мессианских планов, да? Ну, так, условно, со снижением мессианских. И это, в общем, с одной стороны, удручает, поскольку, ну, им дали делать то, что они делают. Именно дали, то есть не воспрепятствовали. Неважно, кто, американцы, европейцы, сами африканцы или кто бы то ни был еще. А с другой стороны, это точно свидетельствует о том, что мир стоит на пороге каких-то больших событий, а не маленьких, там, в масштабах одной страны. Мне кажется, Архан-то это очень точно понимал. Человек, он был такого, он же международный был журналист, потому что его не интересовало деревня Хрюкина, понимаешь, он же не провел бы всю свою жизнь там в поездках, значит, от Костромы до в Вологде. Это был человек, который занимался в масштабе, зная язык, имея такую личную биографию, имея такого отца, который, в общем, воспитал такого сына, он не мог, видимо, быть другим, потому что и его служба в вооруженных силах, в ГРУ, проходил он там срочную службу, плюс его военные командировки, ранения в Ливии, вся вот эта байда, все, что тянуло за Арханом, оно его, конечно, в личном плане вело к какому-то вот драматическому и развязке, к драматическому этому исходу. Но нас-то, в общем, все-таки в большей степени интересует, как нам, и это последний вопрос, поскольку мы 56 минут в эфире, 6 тысяч человек нас смотрят, 2225 лайков нам поставили. Напоминаю также, ну, сегодня немножко неурочное время, у нас Бабченко заболел, вот, и решили пригласить тебя, так сказать, не взамен, а просто мы думали это в более спокойной обстановке провести, как-то подготовиться, больше какие-то видеоматериалы, но просто решили больше не тянуть, поскольку третья годовщина 31 июля миновала, в самый раз сейчас к середине августа все-таки поговорить, когда уже немного осело все, чтобы дать возможность людям над этим поразмышлять, поискать материал. Так вот, последний больше вопрос связан, ну, что дальше? Вот, на твой взгляд, у нас есть шанс, там, не знаю, в какой-то момент увидеть видеозапись убийства, которая сделана убийцей, например. Я так
Да,
условно
у
говорю,
нас есть
понимаешь?
шанс, конечно.
Почему? Почему? Объясни.
Ну, потому что,
Ну, оперативный
во-первых,
отчет такой, да? Оперативный отчет. Вот смотрите, мы их мочим.
есть такое очень интересное обстоятельство, которое было в связи с поездкой так называемых журналистов, которые собрал Романовский еще в августе 2018 года и повез туда. И вот, в частности, там был такой очень любопытный слив после того, как они вернулись, что когда они осматривали машину, Романовский увидел, что один из видеорегистраторов остался, и он
А.
вырвал его из машины.
Так.
И где этот видеорегистратор? Я думаю, что такие вещи не исчезают. Кроме того, по мере того, я не верю в мессианство этой, так сказать, правящей группировки. И вот на днях покойный, умерший твой конфидент, твой собеседник Дмитрий
Запольский
Забойский, я
Дмитрий, да.
внимательно прочитала многие его как бы вот ремарки, ваше интервью пересмотрела.
Да.
Этот человек очень четко, он знал Путина и знал всех
Да, он с
членов,
ним
так сказать,
общался, общался,
входящих в
да.
это ОПГ. Он не описал их как людей с мессианскими
Не описал.
какими-то надеждами. Там нету, в этой
Не было
матрице
точно
нету
абсолютно.
места для мессианства. Это люди, которые очень маленькие, они очень мало выслужили. Они случайно оказались там, где они сидят. И они как
Так.
маленькие люди держатся за это всеми зубами, клыками, ногтями и так далее. Но у них нету масштаба личности, чтобы воспринимать себя мессиански. Поэтому я не воспринимаю так эти планы. Мне кажется, что это самая, может быть, неинтересная часть вообще, все, что связано с деятельностью Пригожина, с деятельностью его ЧВК, с деятельностью всех этих фирм, которые занимаются там отравлением завтраков, потому что они не могут даже в школы поставить хорошую еду.
Ну, правильно, же они
То, что
воруют,
Люба
они же
Соболь
воруют.
расследовала.
Ну да, но они же ее воруют. Причина в том, что они просто разворуют и кормят, значит, как у меня Сущенко сидел, мой подзащитный последний, пока меня не лишили статуса. Их там в тюрьме кормили корм лося, картофель для лосей, и их поставляли в эту тюрьму. Это смешная история была, на упаковке было написано. Поэтому, так и тут, понимаешь, детей кормили говном. Вот и все, и просто вот здесь и все. Они из детской тарелки крали продукты. Вот объяснение очень обычное, очень как бы прозаичное. Вот и все.
Вор не может иметь мессианские надежды.
Это
Это
справедливо.
разные психические типы.
Это справедливо. Ну, бог знает, посмотрим. Во всяком случае, мы час почти без 2 минут были без 1 минуты в эфире. 6 тысяч человек, 2500 лайков. Ну, конечно, тема такая, которая еще не раз заставит нас к ней вернуться. В любом случае, Надежда, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что мы вновь вернемся к этому уже, даст Бог, с каким-то новым материалом и обязательно еще обсудим. Правильно ты говоришь, год за годом, раз за разом эта тема никуда не уйдет, она вернется, она будет обсуждаться, она будет получать, так сказать, новые стороны, там будут отливать это все дело и весь этот кейс. И я надеюсь, что мы что-то правду узнаем окончательно. Так что всем огромное спасибо. У меня просьба к зрителям. Пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах и так далее. Нам это очень сильно поможет для распространения. Ну и подписывайтесь на канал. Спасибо тебе, Надежда, огромное. И пока.
Спасибо тебе, Марк, что ты держишь на плаву эту тему.